23 декабря. День исчезновения. В 6 утра было еще темно. Мартини проснулся сразу. Жена и дочь еще спали. Он приготовил себе кофе и теперь смаковал его, стоя, опершись на обеденный стол и наслаждаясь горячим напитком и уютным светом лампы, висевшей над столом. Он пил медленно, погрузившись в свои мысли. Оделся он, как для похода в горы, теплую спортивную одежду и горные ботинки. Накануне вечером он предупредил Клеа, что пойдет побродить по горным тропам. Из дому он вышел около 7. На улице было холодно, но приятно. Морозный воздух пощипывал кожу, запахи леса стекли в долину, ненадолго вытеснив вонючие испарения, идущие от карьеров горных разработок. Он загрузил рюкзак во внедорожник и тут услышал, что его кто-то зовет.
«Эй, привет, Мартини!»
С другой стороны улицы ему махал рукой сосед. Лорис тоже помахал ему. А Дэвисы сразу подружились с ним и Клея. Оба, и муж, и жена были их ровесниками. А вот дети гораздо младше Моники. Насколько понял Мартини, глава семьи занимался строительством, но, как говорили, капитал он сколотил, продав свой участок земли под разработки. К ним относились хорошо. Он держался слегка высокомерно, но в сущности был безвреден. А его жена смотрелась эдакой безукоризненной недотрогой, просто ожившей рекламой образцовой домохозяйки 50-х годов.
«Куда это ты собрался?»
«Поднимусь потихоньку наверх, а дальше пешком по восточному склону. Я там ни разу не был».
«Черт возьми! В следующий раз пойду с тобой. Вот только сброшу несколько кило!»
Рассмеялся сосед и похлопал себя по заметному животику.
«А я сегодня решил вывести погулять весь выводок».
Он показал на распахнутый гараж и стоящий в нем синий Порше. Это была одна из его последних дорогих игрушек. А Дэвис любил тратить деньги и хвастаться покупками. «Может, в следующий раз и я к тебе присоединюсь», — ответил Мартини. Сосед снова рассмеялся.
«Ну как, на Рождество договорились?»
«Конечно».
«Будем рады, если вы к нам придете».
Клея приняла приглашение, не посоветовавшись с ним, но Мартини не стал возражать. Жена целыми днями сидела дома, и не было ничего удивительного в том, что ей хотелось в компанию пообщаться. К тому же ему казалось, что Адевисы тоже ищут себе новых друзей, может, отчасти потому, что при их новом статусе в отношениях со старыми наступило охлаждение.
«Ну, пока, хорошей прогулки», — сказал сосед, направляясь к своему Порше.
Учитель снова помахал рукой и поспешил усесться в старенький белый внедорожник, который намотал уже много километров и начал подавать признаки старения. Под днищем возникала сильная вибрация, а при резком старте из выхлопной трубы вырывался клуб дыма. Вернулся он, когда уже стемнело. Как только он открыл дверь, его сразу окутал неповторимый запах супа и жаркого. Было уже почти 8 часов, и этот аромат возвещал заслуженную награду за полный трудности день.
«Это я!»
— громко возвестил он, но ему никто не ответил. В коридор проникал свет из кухни, и громко шумела вытяжка. Наверное, поэтому Клея его не услышала. Мартини поставил на пол рюкзак и снял ботинки, чтобы не запачкать пол. Он был весь в грязи, а левая рука, забинтованная кое-как тем, что под руку попалась, все еще кровила. Он спрятал руку за спину и босиком прошлепал в кухню. Как он и думал, Клея полностью сосредоточилась на плите и кастрюлях, время от времени бросая взгляд на маленький телевизор, висевший на стене. Мартини подошел к ней сзади и тихо, чтобы не напугать, сказал: «Привет». Клея на секунду отвернулась от плиты. «Привет», — отозвалась она и снова уставилась в телевизор. «Что-то ты поздно». Фраза была брошена просто так, без намека на упрек. На самом деле жена думала о другом. «Я звонила тебе на мобильник весь вечер, но ты не отвечал», — прибавила она. Мартини порылся в кармане куртки и вытащил мобильник. Экран погас.
«Должно быть, разрядился в горах, а я не заметил, прости».
Клея его не слушала. И голос у нее изменился. По голосу сразу было заметно, когда она чем-то озабочена или взволнована. Он подошел к ней и легонько поцеловал в шею. Она протянула руку, чтобы погладить его по щеке, но продолжала смотреть на экран. «В Авишуте пропала девочка», — сказала она, показав рукой на телевизор, где шли новости. Шум вытяжки заглушал голос диктора. Мартини высунулся из-за плеча жены и тоже взглянул на экран. «Когда пропала?»
«Несколько часов назад, уже вечером».
«Ну, может, рано еще утверждать, что она пропала», — произнес он, чтобы успокоить жену. Клея обернулась и с тревогой на него посмотрела.
«Ее уже ищут».
«Ну, могла же она просто куда-то выйти. Может, она поругалась с родителями?»
«Не похоже», — отозвалась она.
«Подростки в этом возрасте часто сбегают из дома. Я-то знаю, я с такими сталкиваюсь постоянно. Вот увидишь, вернется сразу, как только кончатся деньги. Ты все принимаешь слишком близко к сердцу».
«Она ровесница нашей Моники».
И до Мартини дошло, в чем причина страха. Он обнял жену, притянул ее к себе и нежно, как умел только он один, зашептал:
«Послушай, ведь это только сообщение местного канала. Если бы случилось что-то серьезное, об этом говорили бы по всем каналам».
Клея, казалось, немного успокоилась.
«Может быть, ты и прав», — согласилась она. — «Но девочка училась в твоей школе».
В этот момент на экране появилась фотография рыжеволосой девочки с веснушками. Мартини вгляделся в изображение и покачал головой.
— «Она не из моего класса». — «Ой, где это ты так?»
Учитель забыл о завязанной руке, и Клея ее заметила.
«Да так, ничего серьезного».
Она внимательно осмотрела пораненную ладонь.
«Ну, похоже, ты потерял много крови».
«Я поскользнулся на гребне, схватился за острую ветку, торчащую из земли, и порезался. Но порез неглубокий, ничего страшного».
«Почему ты сразу не пошел в травмпункт? Может, нужно зашить?»
Мартини отнял руку.
«Да ничего не надо зашивать. Это пустяк, успокойся. Сейчас промою рану, наложу свежую повязку, и вот увидишь, само заживет».
Клея сложила руки на груди и мрачно на него взглянула.
«Упрямый, как всегда. Никогда не сделаешь, как тебе говорят».
Мартини повел плечами.
«Потому что, когда ты сердишься, ты делаешься еще красивее».
Клея покачала головой и вместо того, чтобы сделать выговор, улыбнулась.
«Иди, сначала вымойся. Воняешь, как горный козел».
Учитель поднес к виску порезанную руку и отчеканил:
«Есть!»
«И поторопись, ужин готов!»
— крикнула ему вслед Клея, пока он шел в ванную. В гостиной оба молча глядели друг на друга, а ужин тем временем остывал на столе.
«Сейчас я поднимусь наверх и ей задам», —
с угрозой заявила Клея. Учитель ласково погладил жену по руке. «Оставь, она скоро сама спустится».